Радио «Свобода».
В Москве 19 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». Микрофон Андрей Шароградский. Добрый вечер.
Радио «Свобода». Новости.
С новостями часа Валентин Барышников.
Вначале коротко о главных новостях. В Турции продолжается распространение птичьего гриппа. Ариэля Шарона выводят из искусственной комы. В результате взрывов у Министерства внутренних дел Ирака погибли по меньшей мере 28 человек. В Турции продолжается распространение птичьего гриппа среди людей. Число инфицированных выросло до 9. Накануне диагноз был подтвержден у 3 жителей Анкары. Десятки людей госпитализированы в Турции с подозрением на это смертельно опасное заболевание. По предварительным данным, заболевшие заразились при контакте с домашней птицей. Министр здравоохранения Турции Реджеп Акдаг заявил.
Эта разновидность вируса птичьего гриппа, судя по всему, не передается от человека к человеку, можно заразиться только от птицы. Пропорциональный коэффициент заразившихся в настоящее время невелик, но мы должны быть крайне осторожны.
Говорил министр здравоохранения Турции. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Турцию. Сообщение о птичьем гриппе в Турции вызвало панику у населения Грузии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Грузинское птицеводство в упадке. Магазины завалены непроданной замороженной птицей и куриными ножками. По телевизору постоянно выступают эксперты, которые пытаются успокоить население. Однако в самом начале кризиса министр здравоохранения Владимир Чипашвили заявил, что, цитирую, «В случае распространения птичьего гриппа из Турции в Грузию, большинство граждан страны могут быть заражены, и из них 40% могут погибнуть». Конец цитаты. На границе Турции и Грузии приняты беспрецедентные меры безопасности. Каждая машина, пересекающая границу, обрабатывается специальным раствором. Грузинская телекомпания «Рустави-2» сообщила, что сразу в нескольких селах в разных регионах страны от странной болезни погибли куры. Ведущий специалист Министерства сельского хозяйства Леван Рамишвили заявляет, что результаты анализов обнадеживающие. На самом деле курицы погибли от заурядных, давно известных болезней, опять-таки не опасных для людей. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В Иерусалимской больнице врачи выводят премьер-министра Израиля Ариэля Шарона из искусственной комы. Директор больницы сообщил, что премьер начал самостоятельно дышать. Только после завершения вывода из комы врачи смогут определить степень поражения функций головного мозга в результате обширного инсульта, случившегося у премьер-министра в среду. Подробнее об этой теме сразу после выпуска новостей. В Багдаде в результате взрывов у Министерства внутренних дел Ирака погибли по меньшей мере 28 человек. У здания сначала взорвалась заминированная машина, потом министерство было обстреляно из минометов. Иран возобновляет работы в рамках ядерной программы. Представитель иранского МИД заявил, что это не должно вызывать озабоченность мирового сообщества.
Все, что мы делаем, не выходит за рамки правил Международного агентства по атомной энергии и договора о нераспространении ядерного оружия. Мы надеемся, что Запад не прибегнет к двойным стандартам в оценке нашей деятельности. Мы осуществляем наше право на исследования под контролем МАГАТЭ. Нет, по нашему мнению, никакого повода для беспокойства.
Говорил представитель иранского МИДа. Евросоюз уже предупредил Иран, что если попытки производить обогащенный уран возобновятся, любые дальнейшие переговоры между ЕС и Тегераном представляются маловероятными.
Радио «Свобода». Новости.
Процесс по делу об убийстве украинского журналиста Георгия Гангадзе прерван до 28 января. По словам председателя апелляционного суда в Киеве, решение принято в связи с плохим самочувствием одного из обвиняемых Николая Протасова. Помимо Протасова, на скамье подсудимых два бывших офицера милиции Валерий Костенко и Александр Попович. Еще один обвиняемый находится в розыске. В Азербайджане произошел раскол в одном из ведущих оппозиционных движений – партии национальной независимости. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елчин Тайраглу.
К расколу одной из самых монолитных в свое время политических сил Азербайджана, каковой считалась партия национальной независимости, привели противоречия, возникшие в рядах партии после ноябрьских парламентских выборов. Часть членов партии обвинила ее председателя Али Алиева в сближении с оппозиционным блоком «Азадлык», в который входят партия Народного фронта, Мусават и Демократическая партия Азербайджана. В воскресенье на заседании Центрального совета партии полномочия Али Алиева как председателя председателя были приостановлены до чрезвычайного съезда, назначенного на 22 января. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции основатель партии Этибар Мамедов, покинувший ранее пост председателя организации, став ее лидером. Али Алиев провел в воскресенье альтернативное заседание Центрального совета с участием своих сторонников. Он признал, что партия раскололась. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
В Иране разбился военно-транспортный самолет, погибли по меньшей мере 13 человек. Катастрофа произошла неподалеку от границы с Турцией. Среди погибших – командующий сухопутными силами элитных частей и 7 старших офицеров. Объединенная левая коалиция, третья по влиянию политическая сила в Испании, заявила, что будет добиваться проведения в стране референдума по вопросу о будущем монархии, рассказывает Виктор Черецкий.
Требования левых предоставить испанскому народу право выбрать между монархией и республикой поддерживают националисты Каталонии и страны басков, а также многие либеральные политики. Ликвидации монархического строя добиваются и многочисленные ассоциации республиканцев. Хуан Луис Утрилья, писатель, представитель гражданской платформы за восстановление республики. Республика означает для нас не только иную форму правления. Это возможность установить более развитую демократию в нашей стране. Испанская монархия, свергнутая в 1931 году, была восстановлена диктатором Франко, который правил страной с конца 30-х до середины 70-х годов. Нынешний король Хуан Карлос I возглавил государство после смерти диктатора в соответствии с его политическим завещанием. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
И в заключение напомню о главных новостях. В Турции продолжается распространение птичьего гриппа. Ариэля Шарона выводит из искусственной комы.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовил и представил Валентин Барышников. В Москве 19:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Может ли созданная Ариэлем Шароном партия Кадима выиграть без него предстоящие всеобщие выборы в Израиле? Мнение Натана Щеранского. Один из лидеров белорусской оппозиции отказался от участия в президентских выборах, назвав их фарсом. Болгарское министерство образования запускает интернет-портал, позволяющий бесплатно скачивать школьные учебники. Эти и другие темы в очередном третьем часе нашей программы. Итак, врачи Иерусалимской клиники Хадасы начали уменьшать подачу анестезии Ариэлю Шарону, чтобы провести оценку степени повреждения мозга после перенесенного им инсульта и трех последующих операций. Передает наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
Утром в понедельник врачи клиники Хадаса начали постепенно выводить главу правительства из искусственной комы. Директор клиники Шломо Мор-Йосеф выступил по этому поводу перед журналистами, сообщив, что главе правительства уменьшили подачу наркоза, и он стал дышать самостоятельно. На первом этапе господин Шарон начал дышать самостоятельно. Он, конечно, все еще подключен к прибору искусственного дыхания, но это первый показатель определенной активности мозга. Как объясняют врачи, Шарону на некоторое время прекратили вводить наркотические вещества, чтобы дать проснуться. По их словам, обычно пробуждение после длительного наркоза – процесс тяжелый, сопровождающийся подъемом давления и беспокойным состоянием больного. Поэтому в первый раз пациента выводят из-под действия усыпляющих препаратов очень ненадолго, только чтобы провести неврологическое обследование и определить масштабы поражения мозга. Затем Шарона вновь погрузят в сон, менее глубокий, чем прежде, чтобы его мозг продолжал отдыхать и восстанавливаться при меньшей потребности в кислороде и меньшей скорости всех процессов. Такой график запланирован на всю неделю, и если все будет идти нормально, то периоды пробуждения будут постепенно удлиняться, а дозы наркоза уменьшаться. Консилиум врачей под руководством главврача нейрохирургического отделения профессора Уманского, который также возглавлял все три последние операции Ариэля Шарона, заседал почти все воскресенье, и лишь после очередного компьютерного сканирования мозга врачи к вечеру приняли решение начать пробуждение Шарона от наркоза в понедельник утром. Во время каждой пресс-конференции в пятницу, субботу и воскресенье врачи Хадасы сообщали, что внутричерепное давление у Шарона нормализовалось, отек начал уменьшаться. Особо было подчеркнуто отсутствие повышенной температуры, потому что значительный процент послеинсультных больных погибает не от повреждения мозга, а от вторичных инфекций. Ранее один из оперировавших Шарона хирургов Хосе Коэн сказал журналистам, что шансов вернуться в большую политику у премьера нет, хотя шансы на жизнь очень высоки. Таким образом, по словам врачей, им удалось справиться с самыми тяжелыми осложнениями инсульта, выиграть первую битву за жизнь Ариэля Шарона. По сообщениям прессы, тяжелая болезнь главы правительства Ариэля Шарона стала причиной того, что государственный контролер Израиля Михаил Линденштраус решил приостановить публикацию отчета о реализации программы размежевания до улучшения состояния главы правительства. Напомню, что в рамках плана Шарона по одностороннему размежеванию Израиль вывел из сектора Газа все войска и демонтировал еврейские поселения в сентябре прошлого года. По сообщениям прессы, в отчете говорится, что в ходе реализации программы Шарона были допущены серьезные нарушения израильского законодательства, в связи с чем Линденштраус и принял решение повременить с публикацией. Ранее сообщалось, что госсекретарь США Кондолиза Райс отменила зарубежный визит, намеченный на начало этой недели, в связи с ухудшением состояния здоровья Ариэля Шарона. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Бывший депутат Кнессета и известный в прошлом советский диссидент Натан Щеранский был и остается противником многих шагов, предпринятых Ариэлем Шароном на посту главы израильского правительства, однако считает его выдающимся политическим деятелем еврейского государства. С Натаном Щеранским мы беседовали сегодня о политической ситуации в нынешнем Израиле и о перспективах созданной недавно Шароном партии Кадима. Господин Щеранский, как известно, вы покинули Кнессет в знак протеста против предложенного Ариэлем Шароном плана размежевания с палестинцами. И, если я не ошибаюсь, это было в мае прошлого года. Сейчас, когда израильские поселения выведены из сектора Газа, вы по-прежнему считаете этот план ошибкой?
Безусловно, только хочу подчеркнуть мое несогласие не с идеей размежевания с палестинцами, и даже не с идеей создания палестинского государства, с которой я был согласен задолго до того, как премьер-министр наш был готов на это пойти. Мое несогласие было с тем, что я считаю, нельзя добиться мира односторонними уступками. Это должен быть процесс, в течение которого происходят серьезные реформы и преобразования, и с другой стороны. Весь вопрос не в том, будет ли создано палестинское государство, а какое оно будет. Будет ли оно государство террора или демократическое государство. И то, что происходит сегодня, показывает, насколько правы были критики, которые утверждали, что односторонние уступки не укрепляют умеренные силы, они укрепляют только террористов. Тот факт, что сегодня террористическая организация «Хамас», лидирующая политическая сила в Азии, то, что с тревогой говорят о том, что она, скорее всего, победит на предстоящих выборах. И в то же самое время эта лидирующая политическая сила продолжает теракты и обстреливает уже своими ракетами не только Сдерот, но и Ашкелон, и ближайшие кибуцы. Только доказывает, насколько политика односторонних уступок как средство к миру ошибочна.
А как вы считаете, почему Ариэль Шарон не принял ваших аргументов и тех, кто вашу точку зрения разделяет?
Я не думаю, что это подходящее время для продолжения нашего исторического спора с Ариэлем Шароном. Ариэль Шарон борется за свою жизнь, все мы молимся за его выздоровление. Это великий человек, герой многих войн Израиля. Я бы сказал, выдающийся еврей. Мне было большой честью и удовольствием работать вместе с ним и рядом с ним в течение многих лет. Но, знаете, и даже самые выдающиеся люди иногда делают ошибки. Но он, борясь в течение многих лет, в какой-то момент устал и решил найти быстрый, короткий путь к разрешению конфликта. А коротких путей, к сожалению, не бывает.
Господин Щеранский, Израиль ждут всеобщие выборы. Эти выборы пройдут без Ариэля Шарона. Как вы считаете, без такой влиятельной фигуры, как Шарон, может ли созданная им партия Кадима составить реальную конкуренцию Ликуду или блоку правых партий, который, возможно, будет участвовать в этих выборах?
Безусловно, уход в политическое крено Ариэля Шарона, еще раз все мы очень надеемся, что он победит в этой борьбе со смертью и выживет, и вернется в семью, но всем понятно, и об этом открыто говорят врачи, что к активной политической жизни он же не вернется. Это означает, что партии Кадима придется бороться без своего руководителя, не просто без своего руководителя, без человека, который был связкой, который был клеем, если можно сказать, этой партии, то, что держал эту партию единую. Сейчас много говорят о так называемом наследии Шарона. Может ли идея наследия Шарона удержать эту партию в едином кулаке так же, как и сам Шарон, покажет ближайшие месяц-два.
Но что будет решающим фактором в этом?
Я думаю, как всегда в таких случаях, решающий факт – это внешние события. Если террор будет усиливаться и продолжаться, если сила Хамаса будет расти, скептицизм по поводу политики Шарона, которая, в общем-то, была поддержана большинством народа, будет нарастать. А если политика одностороннего размежевания будет поставлена под сомнение, то ясно, что дни партии Кадима будут сочтены.
Это было мнение Натана Щеранского. Московское время 19 часов 15 минут в программе «Время свободы» заголовки других важнейших новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде в результате взрывов у Министерства внутренних дел Ирака погибли по меньшей мере 14 человек, более 20 ранены. В Турции продолжается распространение птичьего гриппа среди людей. Число официально зарегистрированных инфицированных выросло до 9. В Иране разбился военно-транспортный самолет. Погибли по меньшей мере 13 человек, в том числе командующие сухопутными силами элитных частей Стражи Революции и 7 старших офицеров. Процесс по делу об убийстве украинского журналиста Георгия Гангадзе прерван до 23 января в связи с плохим самочувствием одного из обвиняемых, Николая Протасова. Кандидат в президенты Белоруссии, бывший председатель Верховной палаты парламента Александр Войтович, отказался от участия в выборах, назвав предстоящее голосование и подготовку к нему фарсом. В Грозном в перестрелке с военнослужащими убиты 2 маджахеда. На волнах радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 23 часа по московскому времени в эфир выйдет программа Владимира Карамурзы «Грани времени». Тема сегодняшнего выпуска – это 10-я годовщина нападения на Кизляр боевиков под командованием Салмана Радуева. Гость программы Юрий Скуратов, который в то время занимал пост генерального прокурора Российской Федерации. Еще раз напомню, программа «Грани времени» в эфире «Радио Свобода» в 23 часа по московскому времени. Ее ведет Владимир Карамурза. Ну а сейчас обзор публикаций в американской печати. На линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, здравствуйте. Давайте начнем с американских тем сегодня. Что есть интересного в американской прессе?
Здравствуйте, Андрей. Возьмем редакционный комментарий газеты «Нью-Йорк Таймс». В нем говорится вот о чем. Воспользовавшись перерывом в работе Конгресса, президент Буш объявил о 17 назначениях на пустующие государственные посты. В качестве характерного примера можно назвать Джули Майерс, адвоката без впечатляющего опыта, кого он выдвинул на пост главы агентства миграции и таможни, второго по важности агентства, ведущего расследовательскую деятельность, где трудится 15 тысяч человек. Он воспользовался конституционной уловкой, позволяющей ему единолично делать назначения, требующие одобрения Сената, в то время, когда у Конгресса перерыв в работе. Назначенные таким образом люди остаются на постах до следующих выборов в Конгресс. Ниже читаем. Эта возможность уйти от необходимости утверждения Сенатом кандидатур, выдвигаемых президентом, была оговорена в Конституции давно, и смысл в том, что президенту позволяется заполнять правительственные посты, когда законодатели в отпуске, чтобы не нарушать нормального функционирования правительства. Но это было в те времена, когда почту доставляли на лошадях, а Конгресс заседал нерегулярно. Ниже «Нью-Йорк Таймс» пишет, «Белый дом постоянно обвиняет демократов в том, что они несправедливо блокируют кандидатов, выдвигаемых президентом. И действительно, голос одного выступающего против сенатора может предотвратить назначение. Но в случае президента Буша проблема не в демократах, а в неудовлетворительных личных качествах его выдвиженцев, в полном отсутствии у него интереса в двупартийном консенсусе и в неприемлемости им любой формы отчетности перед сенатом ли, перед судом или перед общественностью». Это был редакционный комментарий газеты. Это «Нью-Йорк Таймс».
Что интересного еще в вашем обзоре сегодня, Ирина?
Возьмем комментарий в газете «Чикаго Сан Таймс». В нем говорится, председатели Чикагского транспортного управления осуждают за то, что он отказался принять предложение поставки второсортного бензина по сниженной цене от венесуэльской компании «Ситго». Некоторым законодателям было не понять, почему находящееся в затруднительном финансовом положении управление отказывается от такого выгодного предложения. В комментарии дается объяснение. У председателя была веская причина. Он смог рассмотреть в предложении венесуэльского президента Чавеса, начавшего кампанию помощи неимущим американцам, намерение выставить в негативном свете администрацию президента Буша. Чавес, приятель Фиделя Кастро, выступил с резкой критикой по его выражению международного терроризма Соединенных Штатов. США не осудили проповедника Пата Робертса, когда тот заявил в одном из выступлений, что Чавеса следует убрать. В комментарии в газете в «Чикаго Сан-Таймс» говорится, председатель транспортного управления города Чикаго остроумно предложил, пусть компания «Ситго» приобретет проездные карточки для неимущих чикагцев. Но не ожидайте, что Чавес согласится. Это был комментарий из газеты «Чикаго Сан-Таймс».
И у вас остается время, чтобы представить международную тему на ваш выбор, Ирина.
Редакционная статья газеты «Лос-Анджелес Таймс». В ней говорится, Китай – самый крупный источник приемных детей для иностранных родителей. В 2005 году 8 тысяч детей из Китая нашли себе приемных родителей в США. Последние годы на китайское общество накладывает отпечаток бурное экономическое развитие. Быстрая и легкая нажива привлекает официальных лиц на всех уровнях, включая агентство по усыновлению, в которых до сих пор работали честные и преданные сотрудники. В Китае распространились похищения детей или перепродажи их в детские дома всего лишь за сотню долларов, в то время как приемные родители за границей платят агентствам 3000. Бизнес торговли детьми не нов. Он привлек внимание США несколько лет назад во Вьетнаме и в Камбодже и был ликвидирован. Сегодня настал черед Китая. Центральное агентство по усыновлениям в Китае отказывается участвовать в расследованиях, инициируемых американскими группами. Лидеры Китая стремятся сделать свою страну полноправным членом мирового сообщества и выделяют миллиарды долларов на организацию в 2008 году Олимпийских игр, которые помогут ему утвердиться в этой роли. Но чтобы доверие к Китаю полностью восстановилось, он должен позволить провести полное расследование нарушений в сфере усыновлений. Это был редакционный комментарий газеты «Лос-Анджелес Таймс».
Спасибо, Ирина. Сегодняшний обзор публикации в «Американской печати» подготовила и представила Ирина Савинова. Бывший глава Совета Республики Национального собрания Беларуси Александр Войтович отказался от участия в президентских выборах. Свое решение оппозиционер мотивировал тем, что выборов, реальных выборов в марте этого года не будет, а вся избирательная кампания сводится лишь к приданию видимости законности третьего срока президента Александра Лукашенко. Из Минска передает Игорь Корней.
Александр Войтович говорит, что свое согласие на участие в президентских выборах он дал, исходя из имеющегося опыта работы президентом Академии наук и председателем Совета Республики Национального собрания Белоруссии. По словам Войтовича, его основной целью было желание получить более широкие возможности для работы по восстановлению в стране законности и донесения до белорусского народа своего видения путей улучшения благосостояния людей. Однако власть боится и выбора народа, и честных выборов в соответствии с законом, констатировал Александр Войтович в специальном заявлении, появившемся сегодня на интернет-сайте гражданской инициативы «Хартия-97». Об этом, по мнению Войтовича, откровенно сказала председатель Центра избиркома Лидия Ермошина, заявив, что при проведении выборов основным является политическое решение вопроса, а его юридический аспект – дело второстепенное. Войтович уверен, что вопреки Конституции никто из претендентов, кроме Александра Лукашенко, не получает доступа к государственным средствам информации, которые в нарушение избирательного кодекса уже приступили к масштабной агитационной кампании за избрание Лукашенко президентом страны на новый срок. В 2004 году при проведении референдума гражданской инициативой «За справедливые выборы», работу которой координировал Александр Войтович, было зафиксировано огромное число серьезных нарушений. Проведение избирательной кампании в этом году, как говорит Войтович, показывает, ситуация повторяется и выборов фактически не будет. Лукашенко снова говорит об элегантной победе, а его заявление в адрес избирателей «Проголосуйте за меня, куда вы денетесь» показывает, каким образом власти намерены проводить выборы. В распространенном сегодня заявлении Александр Войтович говорит, что с первого дня начала сбора подписей инициативная группа по выдвижению его кандидатуры на пост президента Республики Беларусь столкнулась с неприятием гражданами реалий предстоящих выборов. Люди требовали ответов на вопросы, имеет ли Лукашенко право на продление своих президентских полномочий и будут ли привлечены к ответственности чиновники, создавшие в стране систему, в которой мнение граждан игнорируется, а результат выборов определен заранее. Исходя из этого, как пишет Войтович, принимаю решение прекратить свое дальнейшее участие в кампании, проводимой властями под видом президентских выборов. Не желаю способствовать созданию иллюзий у избирателей, что участие Лукашенко в выборах на третий срок президентства законно и что выборы проводятся в соответствии с Конституцией и избирательным кодексом страны. Вместе с тем Александр Войтович говорит, что будет продолжать активную политическую деятельность, бороться за верховенство закона и работать на будущее страны и ее граждан. Напомню, что в конце прошлого года Центральной комиссией по выборам и проведению республиканских референдумов зарегистрированы 8 инициативных групп по сбору подписей избирателей в поддержку претендентов для выдвижения их кандидатами в президенты Республики Беларусь. Сегодня стало известно о первых потерях в рядах претендентов. Этап сбора подписей за кандидатов заканчивается 27 января. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В петербургском арт-центре «Пушкинская 10» в эти дни проходит фестиваль под названием «Молодежь в зеркале феминизма». И девиз фестиваля «Феминизм – это про любовь». С одним из кураторов фестиваля, художником Дмитрием Пиликиным, сегодня побеседовала моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Дмитрий, что же за фестиваль проходит у нас на «Пушкинской 10» в начале года?
Фестиваль проводится петербургским киберфемин-клубом в год десятилетия киберфемин-клуба.
А что это за киберфемин-клуб?
Это такая вот организация культуры, которая была организована в 1994 году Ириной Актугановой и Аллой Митрофановой. Задача которой была соединить, с одной стороны, проблематику, связанную с феминизмом, и с другой стороны, ситуацию, которая серьезно изменила общество с появлением новых технологий, которые стали активно вторгаться в общественную жизнь. Как известно, возможность заниматься искусством связана с проблемой свободы времени. Алла Митрофановна тогда очень активно занималась проблемой новых технологий, ездила на разные конференции западные. Почему именно киберфеминизм? Дело в том, что как бы с появлением этих новых технологий есть некая форма все-таки опосредованного общения, в частности сетевого общения, где, собственно, вы уже не всегда учитываете проблему вот этого социального тела. Вы общаетесь уже как бы с личностью как таковой, несмотря на как она выглядит, какие у нее ноги, грудь и так далее, и так далее. То есть вы общаетесь с человеческой сутью, что позволяет снимать такую вот нагруженную проблематику, которая навязывается все время так или иначе, воспитанием. Сегодня же в сети вы можете быть кем угодно. Можете быть 16-летней девушкой, будучи 40-летним мужчиной, принять любую роль.
То есть главное – это снять проблему пола.
Ну, с одной стороны, да, эту возможность дает новые способы коммуникации. С другой стороны, безусловно, это еще уйти от прямолинейных каких-то коннотаций, связанных с феминизмом, а оценивать ее все-таки в каком-то экзистенциальном ключе.
Давайте перейдем теперь к самому фестивалю.
Фестиваль состоит из ряда событий. Выставки, конференции, кино и видеопоказы. Открыли мы фестиваль 7 января вернисажем, фотопроектом Дмитрия Шубина «Будущее для будущего». Это самостоятельный художественный проект, который проводится в рамках фестиваля. Мне кажется, что этот проект получился, то есть довольно яркая и красивая метафора «Предстояние перед будущим». Он родился из того, что вот в течение там лета мы ходили мимо красивейшего места петербургского на слиянии канала Грибоедова и Мойки, зал с пасом на крови, где такой красивый мостик и поток брачующихся пар, которые там себя стараются запечатлеть на снимке. При этом, поскольку всегда как бы любое такое значимое событие в человеческой жизни, оно есть некое выпадение из нормы, то когда вы наблюдаете, в общем-то, за брачующимися парами, всегда это выглядит как-то смешно, неестественно и ужасно. Некая такая важная этапность в человеческой жизни, их, собственно, всего три рождения, производство детей и собственная смерть. Каждый должен выработать какое-то свое отношение к этому, ко всему опыту предыдущего.
Дмитрий, скажите, пожалуйста, какие вообще в этом фестивале, ведь он продлится достаточно долго, кроме этой выставки, какие самые значимые моменты вы бы выделили в нем?
Есть ряд художественных событий, которые, мне кажется, очень интересными, и есть конференция, которая вот состоится 14 января в субботу, которая так и называется «Неформальный круглый стол «Новый феминизм», где ряд деятелей, известных в этом направлении, стараются подвести какие-то свои личные итоги, что, собственно, происходит с этой проблематикой сегодня, потому что, безусловно, прошло с актуализацией с конца 70-х уже достаточное количество времени, эта проблема обсуждается в России, и, собственно, как они живы сегодня. Мы, собственно, начали фестиваль с того, что изначально эта инициатива киберфемин-клуб вызывала довольно большой интерес, а постепенно пошел как бы некий эмоциональный спад. Сегодня любому молодому человеку слово «феминизм» вызывает исключительное отторжение.
У вас есть личные идеи ваши насчет того, почему феминизм сегодня не моден?
Мне кажется, что не моден термин сам. Со всеми социальными инновациями происходит довольно жесткая история. Инициативные люди, для которых именно эта инициатива имманентна, они выдвигают ее как бы в общество. Но государство не дремлет. Очень быстро присваивает эти инициативы, делает их своими. Но в таком бюрократическом ключе, да?
И профанирует.
И профанирует, безусловно. Поэтому, собственно, происходит перегревание термина. Надо насыщать его новым совершенно уже пониманием реальных людей, а не бюрократов.
И последний вопрос, Дмитрий. Почему куратором феминистского фестиваля является мужчина?
Во-первых, у меня, как мы шутим, партбилет номер 6, так что я тоже киберфеминист в этом смысле. Феминизм – это не то, что имеет отношение к женщинам, это то, что имеет отношение к взаимоотношению между людьми.
Спасибо. В гостях в петербургской студии «Радио Свобода» был художник Дмитрий Пиликин, один из кураторов фестиваля «Молодежь в зеркале феминизма».
Вопросы господину Пеликину задавала моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольцкая. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени, сразу после новостей, в эфир выйдет, как всегда, по понедельникам передача «Время политики». Ее ведет обозреватель «Радио Свободы» Михаил Соколов. И в сегодняшнем выпуске беседа с директором Института экономики переходного периода Егором Гайдаром. Программа повторится во вторник, 10 января, в 2 часа ночи и в 10 утра. Время также московское. Ну а сейчас в Москве 19 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Турции продолжается распространение птичьего гриппа среди людей. Число инфицированных выросло до 9. Накануне диагноз был подтвержден у 3 жителей Анкары. Десятки людей госпитализированы в Турции с подозрением на это смертельно опасное заболевание. В иерусалимской больнице врачи выводят премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, перенесшего обширный инсульт из искусственной комы. Директор больницы сообщил, что премьер начал самостоятельно дышать. В Багдаде в результате взрывов у Министерства внутренних дел Ирака погибли по меньшей мере 14 человек, 24 получили ранения. В Иране разбился военно-транспортный самолет. Погибли по меньшей мере 13 человек, в том числе командующий сухопутными силами элитных частей Стражи Революции и 7 старших офицеров. Процесс по делу об убийстве украинского журналиста Георгия Гангадзе прерван до 23 января. По словам председателя апелляционного суда в Киеве, решение принято в связи с плохим самочувствием одного из подсудимых, Николая Протасова. Кандидат в президенты Беларуси и бывший председатель Верхней палаты парламента Александр Войтович отказался от участия в выборах, назвав предстоящее голосование и ход подготовки к нему фарсом. В Грозном перестрелке с военнослужащими убиты 2 моджахеда из отряда полевого командира Исы Мунаева. Одному боевику удалось скрыться. С ранениями различной степени тяжести госпитализированы 3 солдат-контрактников. Пожар в детском доме в Душанбе, при котором в ночь на воскресенье погибли 13 детей, возник из-за короткого замыкания в электропроводке. Районный прокурор утверждает, что трагедия произошла по вине руководства детдома, проявившего безответственность. В одном из азербайджанских оппозиционных движений партии национальной независимости произошел раскол. Новый председатель партии Али Алиев обвинил прежнего Этибара Мамедова в тайном сговоре с нынешним азербайджанским правительством. В Москве 19 часов 32 минуты. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня 9 января.
В этот день в эфире «Свободы».
января 2005 года, в столетнюю годовщину расстрела мирной демонстрации рабочих в Петербурге, «Свобода» передавала беседу историков Юрия Афанасьева и Льва Лурье. Рабочие кружки, организованные начальником Московского охранного отделения Сергеем Зубатовым, в оценке Льва Лурье.
Что касается инициативы Зубатова, то, конечно, это вот некоторое непонимание того, что из себя в действительности представляет народная масса и чего хочется рабочим. До поры до времени это была некоторая форма, с помощью которого рабочие выступали в качестве такой третьей силы в некотором смысле. Потому что Царин выстраивал для себя такой треугольник. С одной стороны государственная власть, с другой стороны частный бизнес, с третьей стороны рабочие. Значит, если частный бизнес угнетает рабочих, а в России не было права на забастовку, то почему государство должно страдать от этих забастовок? И придумало некую организацию, которая должна была улаживать трудовые споры, как бы так, чтобы и государству было неплохо, и буржуазии, и рабочим. Эта форма, раз созданная, послужила рабочим для выполнения совершенно другой задачи, да, для постановки политических требований. Рабочие 9 января, как известно, требовали прекращения войны с Японией, 8-часового рабочего дня, учительного собрания, то есть того, на что царизм пойти никак не мог. Гапоновская организация не сыграла в результате той роли, которую она должна была сыграть.
В эфире «Свободы. Столетие кровавого воскресения». О роли священника Гапона размышляет Юрий Афанасьев.
Опыт Гапона и гапоновских организаций, зубатовских организаций, как раз неудавшийся опыт, в общем-то, подчеркивает силу стихии, что вообще характерно для всего 5-го года, как деревенского, так и городского. Гапон, он был, конечно, связан, может быть, какой мере, там трудно сказать, с охранкой, но дело в том, что он поддался целиком и полностью вот этой вот стихии, он в нее погрузился, и когда он шел во главе демонстрантов, то он меньше всего был провокатором. Он вообще был увлекающийся человек и, так сказать, погрузился в эту людскую стихию целиком и полностью. Насколько мне известно, он потом был за границей в Женеве, встречался с Лениным, с Плехановым. Он занимался революционной работой и там. Но поскольку, так сказать, он был гуляка, пьяница, он пропил деньги партии, и эсеры его из-за этого, собственно говоря, повесили. И не за какую там революционную работу, не за какую измену, а, скорее всего, вот за эти дела.
Радио «Свобода». Вы слушали сюжет к столетию Кровавого воскресенья. 9 января 2005 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 19 часов 35 минут. Нашу программу продолжит «Панорама высоких технологий». Ее представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. На выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе лидеры мирового производства телевизоров продемонстрировали свои новинки. Все представленные разработки и прототипы поддерживают изображение высокой четкости. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Компания «Пионер» показала 50-дюймовый телевизор, который поддерживает разрешение 1920 на 1080 пикселей. Телевизор нацелен на работу с новым проигрывателем дисков формата Blu-ray. Компании Samsung и Sony представили прототипы жидкокристаллических телевизоров с диагональю 82 дюйма. Цветопередача, реализованная Samsung, уже близка к предельному диапазону цветов, различаемых человеческим глазом. По мнению экспертов, в этом году начнется вытеснение моделей, не имеющих поддержки изображения высокой четкости.
Новости коротко. Рынок сервисов беспроводного Wi-Fi доступа в интернет в азиатском регионе демонстрирует быстрый рост. В 2004 году общие затраты компаний и частных лиц на беспроводной доступ составили $213 миллионов. По оценке аналитической компании Instead, в 2010 году рынок превысит $1 миллиард. Особенно активно рынок беспроводного интернет-доступа развивается в Южной Корее, Тайване, Японии и Китае. Широкое распространение игровых приставок и мобильных устройств, оборудованных доступом в интернет, привело к стремительному росту числа подписчиков онлайновых многопользовательских игр. Число таких подписчиков в 2004 году составило 3,5 миллиона. Быстрый рост числа онлайновых игроков ожидается в 2006 году, когда выйдет игровая консоль PlayStation 3 компании Sony. Согласно прогнозам, в 2009 году уже 30 миллионов владельцев приставок и сотовых телефонов станут подписчиками онлайновых игр. Компания Intel представила платформу Vive, предназначенную для домашних цифровых развлечений. Поставщиками видео, музыки, кинофильмов и компьютерных игр для платформы станут многие компании, в том числе DirecTV и Time Warner. Для поиска интернет-видео можно будет использовать поисковые сервисы Google.
Это была «Панорама высоких технологий». Ее представил Александр Костинский.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль», Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Латвии объявлено о неожиданном новом международном театральном проекте. Он называется «Русский смех», и его инициатором стал Рижский театр русской драмы. С подробностями Михаил Бомбин.
«Русский смех» — это спектакль по малоизвестным произведениям Достоевского «Бобок», «Крокодил» и «Чужая жена и муж под кроватью». В спектакле задействованы актеры трех русских драмтеатров – Таллинского, Вильнюсского и Рижского. По словам директора Рижского театра русской драмы Эдуарда Цеховала, главная цель проекта – интеграция в культурное европейское пространство. Попытка не затеряться, проявить себя, подчеркнуть творческую индивидуальность. Эдуард Цеховал.
«Русский смех» — это название возникло давно, в 60-е годы.
20 века во Франции, когда очень много французских режиссеров пытались ставить Достоевского, но Достоевского другого, Достоевского юморного, сатирика. А все это направление тогда было названо «Русский смех». Мы ничего не выдумали, мы заимствовали это название. То, что касается объединения театрального, понимаете, тут ни в коем случае, опять же, не по поводу выживания. Вообще считаю, что выживать театру – это недостойно. Театр должен жить и жить достойно. Действительно, с установлением независимости в трех прибалтийских странах мы стали такими островками русской культуры. И идея объединения этих островков действительно витала давно в воздухе. А с 1 мая 2004 года мы стали единственными тремя русскими театрами Евросоюза. И тут сам Бог велел нам объединиться именно на этой почве. На том, что мы стали русскими театрами Евросоюза.
Что даст объединение в экономическом, финансовом отношении, пока сказать трудно. Однако в творческом плане, по словам Эдуарда Цеховала, положительные результаты уже налицо.
Произведен кастинг и выбраны лучшие исполнители из трех трупп. Потому что, вы знаете, труппы русских театров не блещут россыпью талантов. В силу именно островного положения. 10 мая начнутся репетиции, 28 сентября уже премьера.
А вот есть какая-то европейская поддержка вашему делу? И насколько здесь просматривается российский след, российское участие?
Все документы, всю информацию о нашей идее, о нашем объединении мы послали в культурную комиссию по культуре Евросоюза. И вот мы ждем официальной реакции. Мы подали проект на финансовую поддержку, это программа «Культура-2000», и ждем в мае ответа на наш проект. То, что касается российского следа, то вся постановочная группа — это Россия. Роман Коза, художественный руководитель театра Пушкина. И Игорь Витальевич Попов, главный художник, хореограф, всем известный, знаменитая Алла Сигалова. Такая постановочная группа. Только один человек из Латвии, а все остальные из России.
По словам Эдуарда Цеховала, русский смех в каком-то смысле вызов самой театральной традиции, самим театрам. Ведь все они репертуарные, а проект – это совершенно иной стиль и атмосфера работы. Михаил Бомбин для «Радио Свобода», Рига.
Доля отечественных фильмов в российском кинопрокате неуклонно растет. В позапрошлом году она составляла 12, в прошлом 18, а по итогам, в 2004-м 18, а в прошлом году выросла до 25%, и на экранах появились как коммерчески успешные блокбастеры, так и артхаусные фильмы российских режиссеров, получившие высокие оценки критиков. Среди последних — фильм «Прямохождение», о котором рассказывает его создатель, петербургский режиссер Евгений Юфит.
Я настолько выпадаю из общего контекста российского кинематографа, что просто, скажем так, мной никто не интересуется, я никем не интересуюсь. То, что касается финансовых проблем, то они как и были 15 лет назад, они так и остались. То есть это в основном, если мне удается что-то сделать, это, наверное, в бюджеты, которые раз в 10 меньше, чем то, что необходимо на полнометражную работу, и деньги, в основном это гранты какие-то, фонды субсидировать. То есть это работа идет за счет каких-то средств некоммерческих организаций, как, например, последняя работа была снята при поддержке Хьюберлбаус фонда, это фонд, голландский фонд, предыдущая работа «Убитые молнии». Там еще участвовал один фонд швейцарский. То есть это вот такая практика. Я сторонник кино как изобразительного искусства. Для меня картинка, визуальная атмосфера в кино превалирует над всем остальным. Я прежде всего снимаю кино как художник, как фотограф. И поэтому я снимаю на черно-белую кинопленку, поскольку считаю черно-белое кино и фотографии в художественном и эстетическом плане наиболее совершенные, гораздо выше, чем цветная фотография, цветное кино, тем более видео. Сейчас черно-белое кино уже переходит в разряд такого крайне элитарного и крайне дорогого. То есть уже черно-белое кино становится дороже, чем цветное, потому что перестают кинопленку выпускать, выпускают малыми партиями, и это уже считается как нечто такое рукотворное и поэтому очень дорогое. Поэтому буду стараться. Хотя, тем не менее, я не исключаю, конечно, и каких-то экспериментов с светом, цветной кинопленкой. Другое дело, что стандартная технология, кодек Fuji и так далее, она не позволяет внедряться в процесс изменения, во всяком случае, сильно на уровне химической обработки, внедряться в процесс изменения каких-то цветовых оттенков, их теплоты, тональности и так далее. И «Убитые молнии», он был связан с вопросами палеоантропологии, с вопросами происхождения человека, различными теориями происхождения человека. Но тот сюжет, который мы, тот сценарий, который вот мы писали тогда с Натальей Скороход, не было возможности реализовать. Это бывает очень часто. Ты получаешь какой-то грант или какие-то деньги под один проект, но ты не можешь его материализовать ввиду отсутствия полнокровного финансирования. То есть не удалось найти каких-то средств, которые бы позволили его в полной мере реализовать. Поэтому и появился фильм «Прямохождение», который продолжает эту тему, но раскрывает ее глубже и позволяет как-то до конца реализовать как бы мой творческий потенциал в этой теме. Я думаю, что если удастся следующий фильм снять, он не будет никак связан с этой проблематикой.
Полностью интервью с Евгением Юфитом в сегодняшнем выпуске радиожурнала «Поверх барьера» в 9 часов вечера. Сейчас в Москве без 15:08. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Турции продолжается распространение птичьего гриппа среди людей. В Иерусалимской больнице врачи выводят премьер-министра Израиля Ариэля Шарона из искусственной комы. В Багдаде в результате взрывов у Министерства внутренних дел Ирака погибли по меньшей мере 14 человек. В Иране разбился военно-транспортный самолет, погибли по меньшей мере 13 человек. Процесс по делу об убийстве украинского журналиста Георгия Гангадзе прерван до 23 января. В Грозном в перестрелке с военнослужащими убиты два муджахеда из отряда полевого командира Исы Мунаева. В Бишкеке убит известный спортсмен, неоднократный призер чемпионатов мира по греко-римской борьбе Ратбек Санатбаев. Он был одним из претендентов на пост главы Олимпийского комитета Киргизии.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит панорама новостей экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Российский государственный внешторгбанк намерен получить до 2 миллиардов долларов в результате первичного размещения своих акций, намеченного на 2006 год. По словам президента банка Андрея Костина, обсуждаются варианты размещения от 10 до 20% акций внешторгбанка. Если продажа акций состоится, а прогнозы оправдаются, размещение может стать рекордным среди российских компаний. На сегодня крупнейшим является размещение акций финансовой корпорации «Система», которая в феврале 2005 года получила более 1,5 миллиарда долларов по итогам продажи своих акций на лондонской фондовой бирже. В 2006 году, по оценке экспертов, еще несколько крупных компаний из России проведут первичное размещение своих акций. Эти сделки, а также выпуск корпоративных ценных бумаг, остаются для российского бизнеса наиболее привлекательным способом пополнения собственных средств, говорит аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Алексей Новиков.
Разумеется, это инструмент привлечения заемных средств для инвестирования в свои отрасли. В компании привлекают средства для инвестирования в основные фонды, прежде всего для программ модернизации и так далее и тому подобное. Это все очень важно, потому что действительно единственным серьезным инструментом инвестирования являются заемные средства. У многих компаний сейчас есть, правда, и собственные средства, но, как правило, все-таки компании прибегают именно к заемным средством, поскольку это возможность сразу занять много, получить необходимые основные фонды и затем уже на них в течение долгого времени работать и расплачиваться.
Эксперты Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе представили в конце сентября очередной ежегодный рейтинг конкурентоспособности национальных экономик 117 стран мира. Три первых места в рейтинге, как и в 2004 году, заняли Финляндия, Соединенные Штаты и Швеция. Кроме них, в первой десятке – Дания, Тайвань, Сингапур, Исландия, Швейцария, Норвегия и Австралия. Россия на 75-м месте по сравнению с 70-м в рейтинге предыдущего года. Перед Россией Панама и Индонезия, следом Марокко и Филиппины. По мнению руководителя экспертного управления президента Аркадия Дворковича, в низком уровне конкурентоспособности национальной экономики виноваты в том числе и российские власти, как федеральные, так и региональные.
Уровень конкуренции на российском рынке остается очень низким, конкуренция подавляется, в особенности действиями региональных и местных чиновников, а иногда и федеральных чиновников, поскольку везде преследуются вполне определенные личные или бизнес-интересы, и это сдерживает развитие малого и среднего бизнеса, прежде всего, и рынка в целом. Что влияет на и на инфляцию, на то же самое, на цены, поскольку где нет конкуренции, там есть возможность наращивать цены без последствий для положения на рынке.
Цены на нефть в 2006 году будут комфортными и оптимистичными для России, считает министр финансов Алексей Кудрин. В среднем по итогам года, по его прогнозу, стоимость барреля нефти составит примерно $50. Вместе с тем, как считает министр, в этой ситуации правительству будет сложнее бороться с инфляцией, уровень которой в нынешнем году, согласно планам властей, должен составить от 8 до 9%. Достижение этого результата, по словам Алексея Кудрина, позволит правительству выполнить план снижения инфляции в среднесрочной перспективе.
Цели по инфляции, которые мы обозначили в трехлетнем проекте бюджета, означают, что они должны серьезно быть снижены, и инфляция должна составлять не больше 4,5-5% в 2008 году. Это серьезное будет достижение в рамках всей экономической политики, и, конечно, в первую очередь от этого выиграют простые люди, поскольку это означает, что цены не будут расти такими высокими темпами, как и на товары первой необходимости, так и жилищно-коммунальное хозяйство.
Программа сдерживания роста потребительских цен требует от российских властей проведения достаточно жесткой денежно-кредитной политики. Однако в правительстве страны по-прежнему остаются разногласия о темпах снижения инфляции, говорит директор департамента Министерства экономического развития и торговли Андрей Клепач.
Понятно, что для того, чтобы снизить инфляцию, можно и нужно проводить достаточно консервативную бюджетную и денежную политику. Наше мнение, что эти меры, которые могут дать действительно определенные антиинфляционный эффект, они требуют дополнительной проработки, потому что мы не можем, как бы ставя во главу угла снижение инфляции, пожертвовать экономическим ростом и пожертвовать теми неотложными проектами и задачами, которые надо решать сегодня и надо решать в эти ближайшие годы и в сельском хозяйстве, и в оборонном комплексе, в реформировании здравоохранения.
Регулируемые тарифы на пассажирские перевозки по железной дороге в России в 2006 году повысятся на 12%, планирует Федеральная служба по тарифам. Государство устанавливает сегодня тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах. Услуги, тарифы на которые определяет государственная компания «Российские железные дороги», проезд в купейных и спальных вагонах, а также в поездах повышенной комфортности, по оценкам экспертов службы, подорожают на 20%. Министерство транспорта России намерено сократить количество международных аэропортов в стране, сообщил министр Игорь Левитин. Сегодня в России почти 70 аэропортов имеют статус международных. При этом расстояние между ними не превышает иногда 100 километров, что в 5 раз меньше мировых стандартов. По словам министра, в России планируется образовать сеть из 8 крупных международных аэропортов. На базе 3 московских – Домодедово, Шереметьево и Внуково, а также аэропортов Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Хабаровска и Краснодара. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком на выходные праздники – 28 рублей 78 копеек. Курс европейской валюты – 34 рубля 18 копеек.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трифилов. И в завершении этого часа рубрика «Истории Запада и Востока». Министерство образования Болгарии готовит запуск интернет-портала, с которого можно будет бесплатно скачивать школьные учебники для старшеклассников, рассказывает Татьяна Ваксберг.
Без них не обойтись. Вот первый комментарий болгарских родителей, когда их спрашивают, сколько стоят школьные учебники. Очень редко родители комментируют цены. Как известно, на образование скупиться не принято. В год учебники обходятся в минимальный для Болгарии месячный заработок – около 70 евро. Если добавить еще и расходы на дополнительные, одобренные министерством источники информации по разным предметам, выходит, что только на одни учебники родители тратят по 100-150 евро в год. В Софии, где заработки населения чувствительно выше среднего для страны, эта сумма не производит особого впечатления. Но в других регионах, где уровень безработицы от 10 до 50%, учебники в буквальном смысле слова кажутся люксом. Вопрос о том, как помочь социально слабым семьям, вставал в Болгарии не раз, но подходящего решения найдено не было. Теперь Министерство образования решило прибегнуть к современным технологиям. В мае этого года в операционной системе Linux заработает созданный государством образовательный портал. В нем можно будет бесплатно скачать не только учебники, но еще и дополняющие их книги и тексты, рекомендуемые министерством. Хотя в последние годы крупные реформы в болгарском образовании не проводились, переходный период все же значительно отразился на концепции преподавания. По каждому предмету Министерство образования ежегодно одобряет по 3 различных версии учебников. И учителя имеют право пользоваться всеми 3. Эта практика, хотя и способствовала раскрепощению духа в преподавании и сильно ограничила догматический подход в учебе, тяжело сказалась на семейном бюджете социально слабых семей. Проект портала на Linux надеется эту проблему преодолеть. Это самый дешевый проект, но обещает стать самым успешным. Так эксперты в области образования комментировали новые решения министерства. 14-летний Мом Чил тоже встретил идею с энтузиазмом. Да, это интересная идея. Я бы с удовольствием читал уроки в интернете. У меня, правда, есть и обычные учебники, но в интернете это всегда интереснее. Но 5 минут спустя в ходе разговора Мом Чил призадумался. Его родители никогда не жаловались на нехватку денег. Сам он учится в престижной софийской школе, а дома у него стоит мощный компьютер. Не так, однако, обстоят дела с теми, для кого министерство собирается ввести интернет-учебники. У бедных детей компьютеров нет. В селах же не всегда есть доступ к интернету. Как же тогда пользоваться нововведением? Оказалось, однако, что представители Министерства образования уже успели обдумать этот вопрос. Они сослались на статистику, показавшую, что почти все школы в стране оборудованы компьютерами, а связь с интернетом, хотя и на самом деле существует не повсюду, все равно покрывает значительную часть территории страны, в том числе и самые отсталые ее регионы. В представлении государства учебники можно скачивать в созданных за последние годы электронных кабинетах. Но Мом Чил с этим не согласен. Он вспомнил свою старую, не элитную школу, потом и кабинет с компьютером. Да, компьютер там был, но он был старый и слабый, один на всю школу, потому никто ими не пользовался. Все ходили в интернет-клубы. Если в столичную школу завезли такое, представляю, что творится в провинции, и потом в селах же нет интернет-клубов. Нет, если учебники в интернете вводятся на самом деле с мыслью об отсталых регионах, я не представляю, как это может дать результат. Там, по-моему, этим воспользоваться нельзя. Эксперты в области IT-технологий напоминают, что проект Министерства образования встретит еще одно препятствие. Дело в том, что министерство заключило договор с компанией Microsoft, но в то же время не намерено пользоваться ее услугами. Компьютеры в школах оснащены операционной системой Windows, у них Linux'а нет. К тому же в силу небольшой популярности Linux'а неизвестно, кто бы мог им пользоваться, даже в том случае, если министерство откажется от услуг компании Microsoft и перейдет на новую операционную систему.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Софии Татьяны Вагсберг. Он прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», которая завершила третий, последний информационный час программы «Время свободы». Буквально через несколько минут, в 20:08 по московскому времени, сразу после выпуска новостей, мой коллега Андрей Шарый начнет итоговый выпуск нашей программы. Среди тем сегодня это распространение птичьего гриппа в Турции, ситуация в Израиле, состояние здоровья премьер-министра страны Ариэля Шарона, начавшиеся слушания по делу об убийстве украинского оппозиционного журналиста Георгия Гангадзе. Будут, разумеется, и другие темы. Еще раз раз напомню, что итоговый выпуск программы «Время свободы» начнется в 20 часов 7 минут по московскому времени. Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Оксана Крутоверцева и Андрей Амочкин. Я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.